Кристина Джексон. Серебряная дорога. Посвящается Роберту. Часть первая. Свет. Он колол глаза, обжигал кожу, все время теребил, призывая не сдаваться, продолжать дышать. Свет обещал, что новая жизнь уже близка. Подождать осталось всего ничего. Свет наполнял его тело энергией, вырывал из объятий сна. В мае он обычно просыпался на рассвете, когда первые лучи солнца пробиваются между волокнами занавесок в узкую щель между ними, а потом лежал и слушал, как весна постепенно вступает в свои права, как освобождает ручьи и реки из ледяного плена, срывая с гор надоевшее зимнее покрывало. Уже совсем скоро свет отвоюет себе и ночное время, разбудит все то, что дремало под прошлогодней гнилой листвой, согреет почки на деревьях, вынудит их выпустить на свободу новые листочки, позволив лесу одеться в яркий зеленый наряд. Примерно так же белые ночи действовали на всех людей, выгоняли их из нор, наполняли сердца страстью. Люди смеялись и любили, однако порой опускались до насилия. Иногда люди пропадали, возможно, ослепленные собственными эмоциями, исчезали неизвестно куда. Но он не хотел верить, что они умирали. Он курил только тогда, когда искал ее. Закуривая каждую новую сигарету, он видел дочь на пассажирском сиденье. Она гримасничала и таращилась на него поверх очков. «Я думала, ты бросил». «Так и есть. Но это исключительный случай». Казалось, в те светлые ночи, когда он совершал свои поездки, она всегда там сидела. Он видел, как она качает головой и обнажает заостренные клыки, которых так стыдилась. Он видел ее волосы, почти что белые, стоило им оказаться в лучах солнца. Видел коричневые пятна веснушек над переносицей, которые в последние годы она начала прятать с помощью косметики. Видел ее все замечавшие глаза, пусть бы она и смотрела совсем в другую сторону. Внешне она мало походила на него, больше на Аннет. И, слава богу, он ведь не отличался особой красотой. Но дочь выросла красавицей, и он так считал вовсе не потому, что был ее отцом. Прохожие всегда оглядывались вслед Лине, даже когда она была очень маленькой. Она относилась к детям, вызывающим улыбку даже у безнадежных пессимистов. Но сейчас никто на нее не смотрел. Никто не видел ее уже в течение 3 лет. В любом случае, из тех, кто захотел бы сообщить «да». Это та самая девушка. Сигареты закончились еще до Йорна. Лина не сидела больше на заднем сиденье. В машине было пусто и тихо, и он почти забыл, где находится. Смотрел вперед, но ничто вокруг его не интересовало. По государственной автостраде, называемой в народе «Серебряная дорога», он ездил так часто, что знал ее вдоль и поперек. Знал каждый поворот, знал, где находятся дыры в ограждении, позволяющие оленям и лосям пересекать дорогу, когда понадобится. Знал, где после дождя образуются лужи и где туман, поднимаясь от лесных озер, искажает пейзаж. Когда-то давно по этой дороге доставляли серебро из рудника Насафьель к Ботническому заливу. Сейчас же, змеясь между гор, как река, дорога связывала Глюмерстреск с другими внутренними районами страны. Эта чертова дорога со всеми ее изгибами, со стеной непроходимого леса по сторонам, надоела ему уже до тошноты, но он все равно не собирался сдаваться. Ведь здесь исчезла его дочь. Именно эта серебряная дорога поглотила ее. Никто не знал, что он ездит по ночам искать Лину и, куря сигарету за сигаретой, обнимает пассажирское сиденье. Разговаривает с ней, как будто она на самом деле сидит там, словно и не исчезала. Он никому не рассказывал об этом. Во всяком случае, с тех пор, как Аннет оставила его, она с самого начала считала, что это он виноват. Он ведь подвозил Лину к автобусной остановке в то утро. а значит, вся ответственность лежит на нем. Он добрался до Шелефто около 3 и остановился на автозаправке залить бак бензином и термос кофе. Несмотря на ранний час, сидевший за прилавком парень выглядел бодрым и пребывал в игривом настроении. Рыжий, с зачесанными на бок волосами, он выглядел лет на 19-20. Столько было бы Лине сейчас. Хотя ему было непросто представить дочь такой взрослой. Несмотря на угрызение совести, он купил пачку «Marlboro Light», а когда собрался расплатиться, его взгляд упал на стоявшую у кассы бутылочку с жидкостью от комаров. От неожиданности он никак не мог вспомнить, куда сунул карточку, просто опять подумал о Лине. В последнее утро от нее воняло такой же гадостью. Ему даже пришлось опустить стекло и проветрить салон после того, как высадил дочь автобуса, и в результате это врезалось в память. И на этом все. Он не помнил, о чем они разговаривали тогда. Была ли она веселой или грустной? Не помнил, что они ели на завтрак. Воспоминания затушевала обрушившаяся на них беда. В тот вечер он сказал полиции, что от Лины воняло средством от комаров. А Аннет посмотрела на него так, словно видела впервые. Словно стыдилась его. И вот это он тоже запомнил. Он открыл новую пачку, сунул сигарету в рот, но закурил ее только когда снова оказался на автостраде, взяв курс на север. Дорога домой всегда казалась короче и не так утомляла. Серебряное сердечко Лины висело на цепочке на заднем стекле, блестело в лучах солнца. Она снова сидела рядом с ним на сиденье, светлые волосы свешивались на лицо. «Папа! Ты знаешь, что выкурил 21 сигарету всего за несколько часов?» — спросила она. Лелля стряхнул пепел в окно, выпустил дым в сторону от дочки. «Неужели так много?» Лина вознесла глаза к крыше машины, словно призывая в свидетели высшие силы. «Тебе известно, что каждая сигарета забирает 10 минут твоей жизни. То есть сегодня ты сократил ее на 210 минут». «Ого», — сказал Леля, — «но для чего мне, собственно, жить?» «Ты должен найти меня. Никому другому не удастся этого сделать», — ответила она сукоризно, смотря на него. Мэй лежала, сложив руки на животе, и старалась и не слушать нарушавшие тишину звуки. Урчание голодного желудка под собственными пальцами, да и все другие звуки тоже. Самые неприятные проникали сквозь тонкие доски пола, пыхтенье Силии и ее нового мужчины, скрип кровати, а потом еще начала лаять собака. Она слышала, как мужчина приказал псу заткнуться. Была середина ночи, но солнце освещало каждый уголок в маленькой комнате на чердаке, заливало ее таким ярким светом, что, казалось, стены горели огнем. Мэя не могла заснуть. Она села на колени перед низким окошком и сняла с него паутину рукой. Снаружи виднелись только голубое небо и лес, насколько хватало глаз. Да еще кусочек озера внизу, если вытянуть шею. Черное и спокойное, оно неудержимо манило. Мэй чувствовала себя похищенной принцессой из сказки, заточенной в башне, которую окружала непроходимая чаща, принцессой, обреченной до конца жизни слушать, как ее злая мачеха предается сексуальным утехам этажом ниже. Хотя Силия была ей не мачехой, а мамой. Они не бывали в Норланде раньше. С каждым часом, проведенным в поезде, обеих все больше одолевали сомнения. Они ругались и плакали, и подолгу сидели молча, в то время как снаружи проплывал лес, а расстояния между станциями становились все длиннее. Силья поклялась, что они переезжают в последний раз. Мужчину, пленившего ее, теперь звали Торбьорн, и он владел маленькой усадьбой в деревне под названием Глиммерстреск. Они познакомились в Сити и разговаривали много часов по телефону. Поначалу Мэя слышала, как он отвечал односложно, в обычной норландской манере, и ей представлялся усатый дядька с толстой шеей и узкими, как щелочки, глазами, когда он улыбался. Она видела фотографии. На одной он держал в руках баян, а на другой сидел, наклонившийся на льдине, и выуживал рыбу с красноватой чешуей. Торбьерн был настоящим мужчиной, если верить Силье, мужчиной, знавшим, как выживают в самых тяжелых условиях и способным позаботиться о них. Стоявшая среди сосен железнодорожная станция, где они в конце концов вышли из поезда, была совсем крохотной. Здание размерами не превышало скромную избушку, а когда они попробовали открыть дверь, оказалось, что та заперта. Никого больше не было, и они стояли растерянные на ветру, пока поезд уносился прочь, исчезая между деревьями. Земля еще долго вибрировала под их ногами. Силья закурила сигарету и потащила дорожную сумку через обшарпанную платформу, тогда как Мэй еще какое-то время слушала шелест деревьев и жужжание миллионов новорожденных комаров. Она чувствовала, что вот-вот завоет, и не хотела следовать за Силье, но побоялась остаться одна. По другую сторону железнодорожного полотна темно-зеленым занавесом поднимался лес на фоне голубого неба, и тысячи теней двигались между его ветвями. Она не видела никаких животных, но ощущение, что за ней наблюдают, было столь же сильным, как если бы она торчала где-нибудь посредине площади. Сотни пар глаз своими взглядами обжигали ей кожу. Силья тем временем уже успела спуститься на парковку с растрескавшимся асфальтом, где увидела ржавый форт. Мужчина в надвинутой на лоб черной кепке стоял, прислонившись спиной к капоту. Он выпрямился, увидев их, и улыбнулся, обнажив коричневатые от жевательного табака зубы. В реальности он выглядел шире в плечах и крупнее, чем на фотографиях, и двигался немного неловко, отчего производил впечатление безобидного человека, по-настоящему не осознающего свои истинные размеры. Силья опустила сумку и обняла его, словно он был спасательным кругом в окружавшем их лесном море, а Мэя, пристроившись сбоку, смотрела на трещину в асфальте, из которой торчала пара одуванчиков. Она слышала звуки поцелуев, их прерывистое дыхание. «Это моя дочь Мэя». Силья вытерла рот и показала рукой в ее сторону. Торбьерн посмотрел на нее из-под козырька кепки и поприветствовал в своей односложной манере. Сама она по-прежнему не отрывала взгляд от земли, как бы подчеркивая, что все произошло против ее воли. В его машине воняло мокрой собачьей шерстью, заднее сиденье было покрыто шершавой серой шкурой какого-то животного. На спинках сиденья желтая набивка кое-где торчала наружу. Мэя села на самый край и дышала через рот. По рассказам Силья, Торбьерн особо не нуждался в деньгах, но, судя по автомобилю, мама, пожалуй, выдала желаемое за действительное. На всем пути до его усадьбы они не увидели ничего, кроме мрачного елового леса, чередовавшегося с вырубками, и отдельных крошечных озер, подобно слезам, блестевших между деревьями. К тому времени, когда они доехали до Глиммерстреска, Мэй уже начала подташнивать. На переднем сиденье Торбьерн давно положил Силье руку на бедро и поднимал ее только время от времени, показывая то, что сам считал важным — торговый центр, школу, пиццерию, почту или банк. Он явно гордился всем этим. Сами жилые дома были большими и встречались редко. Чем дальше они ехали, тем больше становилось расстояние между усадьбами. В промежутках мелькали перелески, поля и пастбища, то тут, то там слышался собачий лай. На переднем сиденье щеки Силье стали уже почти красными. «Смотри, какая красота, Мэя! Прямо как в сказке!» Торбьерн сказал, что сейчас ей надо взять себя в руки, поскольку он живет с другой стороны болота. Мэя поинтересовалась, что это означает. Впереди дорога постепенно сужалась, в то время как лес подступал все ближе, и в автомобиле воцарилась гнетущая тишина. Мэй почувствовала, как у нее начались трудности с дыханием, когда она смотрела на высоченные сосны, мелькавшие по бокам. Дом Торбьорна торчал в гордом одиночестве на огромной поляне. Двухэтажный, он когда-то, пожалуй, выглядел респектабельно, но сейчас красная фолунская краска на стенах прилично выгорела и облезла, и дом уже довольно глубоко сидел в земле. Сердито рычавшая собака натянула цепь. В остальном вокруг было очень тихо, если не считать шума ветра в ветках елей и сосен. Мэй стало немного не по себе, когда она огляделась.
— Вот, мы и на месте, — констатировал Торбьорн и развел руки в стороны.
— Как тихо и спокойно здесь, — сказала Силья, но от недавнего восторженного тона не осталось и следа.
Торбьорн внес в дом их сумки и поставил на черный от грязи пол. Внутри воздух был затхлый, и вдобавок воняло сажей и пригоревшим маслом. На них таращилась потертая старая мягкая мебель. Стены, оклеенные коричневыми полосатыми обоями, украшали рога животных и ножи в кривых ножнах. Мэй никогда не видела столько холодного оружия. Она попыталась перехватить взгляд матери, но безуспешно. Судя по улыбке, застывшей на лице, Силья была готова почти к любым испытаниям и уж точно не собиралась признавать никакой ошибки. Стоны этажом ниже прекратились, уступив место щебетанию птиц. Никогда раньше Мэя не слышала, чтобы их пение звучало так истерично и безрадостно. Ее комнатушка находилась прямо под крышей, заменявшей потолок. Сотни пустых дыр от сучков, подобно глазам, таращились сверху. Из-за потолка Торбьорн назвал комнату «треугольной», когда, стоя у лестницы, показал, где она будет жить. Своя собственная комната на втором этаже. Давно она не имела ничего подобного. Обычно в ее распоряжении находились только собственные руки, затыкающие уши, чтобы не слышать крики взрослых, как соединяются их тела. Не имело значения, как далеко они переезжали, эти назойливые звуки всегда догоняли ее. Лелли почувствовал, насколько он устал, только когда внезапно съехал на обочину. Он резко затормозил, чтобы не оказаться в канаве, опустил стекло и стал бить себя по щекам, пока кожу не начало жечь. Сиденье рядом было пустым. Лина исчезла. Его ночные поездки ей бы точно не понравились. Он сунул в рот сигарету, чтобы не заснуть. Щеки все еще пылали от пощечин, когда Лелли приехал домой в Глиммерстреск. Он забросил скорость у автобусной остановки и, припарковавшись, посмотрел скептически на украшенную каракулями и птичьим дерьмом стеклянную остановку. Было слишком рано, и первый автобус еще не проходил. Вылез из машины и направился к изрезанной надписями деревянной скамейке. Вокруг валялись обертки от конфет и комки жвачки. Лужи блестели в лучах солнца. Лелли не помнил, чтобы шел дождь. Он обошел остановку несколько раз, а потом, как всегда, остановился на том месте, где была Лина, когда он остановил ее. Прислонился плечом к грязному стеклу, точно как сделала она тогда. Немного небрежно, словно ей тем самым хотелось показать, что речь идет о самой заурядной для нее поездке. Первая настоящая летняя работа. Сажать еловый лес, квари, плуги, чтобы заработать прилично денег, прежде чем начнутся занятия в школе. В этом ведь не было ничего странного. Из-за этого они и приперлись так рано. Он боялся, что дочь пропустит нужный автобус и опоздает в свой первый рабочий день. Лина не жаловалась. Июньское утро выдалось теплым, громко пели птицы. Она стояла одна в павильоне, и солнце отражалось в ее старых темных очках, которые девчонка когда-то выклинчила себе, пусть они и закрывали половину лица. Пожалуй, она помахала ему рукой, возможно, даже послала воздушный поцелуй. Она обычно поступала так. У молодого полицейского были похожие солнечные очки. Он сдвинул их на лоб, когда шагнул в прихожую, и впился взглядом в Лялле и Аннет. «Ваша дочь не садилась в автобус утром». «Это невозможно», — сказал Лялле. «Я же высадил ее у остановки». Полицейский покачал головой так, что очки чуть не свалились. «Твоей дочери не было в автобусе. Мы разговаривали с водителем и пассажирами. Никто не видел ее». Они странно смотрели на него уже тогда. Он почувствовал это. Полицейский и Аннет. Под давлением их укоризненных взглядов Лялли сразу сник. Казалось, силы покинули его. Он ведь в любом случае видел Лину последним, сам подвез. Значит, ответственность лежала на нем. Они раз за разом задавали одни и те же трудные вопросы. Хотели знать точное время. В каком настроении Лина была в то утро? Хорошо ли ей жилось дома? Ругались ли они? В конце концов, Лялли вышел из себя, схватил кухонный стул и швырнул его со всей силы в одного из стражей порядка, трусливого дьявола, который, выскочив из дома, тут же вызвал подкрепление. Они завалили его щекой на прохладный пол, до сих пор помнится это ощущение, и оседлали, чтобы надеть наручники. Кажется, он слышал, как плакала Аннет, когда его уводили, но он так и не дождался поддержки с ее стороны. Ни тогда, ни сейчас. Их единственный ребенок исчез, и за неимением других она каждодневно винила в этом его. Лялли завел мотор и поехал прочь от пустой автобусной остановки. 3 года минуло с тех пор, как дочь стояла там и улыбалась ему. 3 года, а он по-прежнему оставался последним, кто видел ее. Мэя могла бы вечно оставаться в тесной комнате под крышей, если бы не голод. Голод никогда не покидал ее, куда бы они ни переезжали. Она держалась одной рукой за живот, пытаясь заставить его замолчать, когда приоткрыла дверь. Ступеньки были настолько узкими, что ей приходилось идти на носочках, и некоторые скрипели и трещали, когда она ставила на них ногу, тем самым сводя на нет все старания двигаться неслышно. Свет на кухне не горел, там было пусто, а дверь в спальню Торбьерна была закрыта. Собака лежала, вытянувшись на полу в прихожей, и настороженно смотрела, когда она проходила мимо. Стоило ей открыть входную дверь, псина поднялась, и, ловко просочившись между ее ног, выскользнула на улицу. Мэй даже не успел среагировать. Присела на задние лапы у кустов смородины, а потом стала нарезать круги по траве, уткнув нос в землю. — Почему ты выпустила собаку? Мэй только сейчас заметила Сирия, сидевшего в шезлонге у стены. Мама курила сигарету, одетая в чужую фланелевую рубашку. Волосы стояли, подобно львиной гриве у нее на голове, и, судя по глазам, ночью она не спала. — Я не хотела. Пес убежал сам. — Это сука, — сказала Сирия. — Ее зовут Джоли. — Джоли? — Угу. Собака среагировала на имя и вернулась на террасу. Легла на потемневший от времени деревянный пол и глазела на них, высунув язык, похожий на галстук. Сирия достала пачку сигарет, и Мэй увидела красные отметины у нее на шее. — Чем ты занималась там? — спросила она. Сирия криво улыбнулась. — Не разыгрывай себя, дурочка. Хоть бы она не стала вдаваться в подробности, — подумала Мэй, взяла сигарету, чтобы заглушить голод, и, прищурившись, посмотрела в сторону леса. Там вроде бы что-то двигалось. И даже если нет... Показалось, она решила не ходить в том направлении ни при каких условиях, а потом сделала затяжку, и неприятное ощущение вернулось снова. Она опять почувствовала себя запертой в башне, в непроходимой чаще. «Мы действительно будем жить здесь?» Сирия перекинула одно колено через подлокотник, так что стали видны черные трусы, и принялась качать ногой.
Нам надо воспользоваться этим шансом.
Почему?
Потому что у нас нет выбора.
Мать не смотрела на нее сейчас. Эйфория предыдущего дня прошла, блеск в глазах потускнел, но тон был решительным.
У Торбьерна есть деньги, у него усадьба и постоянная работа. Мы можем хорошо жить здесь без необходимости беспокоиться о том, что в следующем месяце нам снова придется платить за квартиру.
Прозябание в лачуге. Черт знает в какой глуши. У меня язык не поворачивается назвать это хорошей жизнью.
Шея Сирии покрылась красными пятнами, и она положила руку поверх ключицы, как бы в попытке остановить продвижение пятен вверх.
«У меня нет другого выхода», — сказала она. «Я устала быть бедной. Мне необходим мужчина, который заботился бы о нас, а у Торбьерна есть такое желание».
«Ты уверена в этом?»
«В чем?»
«Что оно у него есть?»
Силья ухмыльнулась уголком рта. «Я позабочусь, чтобы он этого хотел. Не беспокойся на сей счет».
Мэя каблуком раздавила недокуренную сигарету.
«Есть что-нибудь пожрать?»
Силья сделала глубокую затяжку и улыбнулась.
«В этой лачуге больше еды, чем ты когда-либо видела за всю свою жизнь».